по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1251-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Я, пожалуй, начну с главного. Нет, это не обычные наши напоминания, которые у нас идут в начале эфира, хотя к ним мы тоже подойдем. А главное – это сообщение, которое несколько человек нам прислали и мне лично присылали. Это по поводу того, о чем я не сказал вчера. Вчера мы с вами говорили о том, зачем вообще в принципе нужны вот эти описания в Откровении Иоанна Богослова. Да, мы отвечали на вопрос, что ну вот как бы в мире столько проблем, а еще и о небесах заботиться, зачем это все надо. Я очень подробно об этом говорил, но не сказал, ну не знаю, главного, не главного, но очень важного. И некоторые из вас об этом напомнили, кто-то лично напомнил. И смысл вот в чем. Это красота небес. Вот в небесах красиво. Мы с вами идем и смотрим, например, идем в парк. Или мы смотрим цветок, видим цветок. Мы смотрим на красоту природы. Почему мы смотрим? Потому что это полезно? Ну, конечно, да, потому что это полезно тоже. Но есть также эстетическое удовольствие. Есть радость. Есть настоящее, подлинное наслаждение от встречи с тем, что прекрасно. Так вот, книга Откровения Иоанна Богослова, среди прочего, открывает нам, особенно здесь, в 4 и 5 главах, и потом уже в конце, в 21 и 22 главах, красоту небес и красоту нового неба и новой земли. Это очевидная вещь совершенно, и я удивляюсь, как об этом не сказал. Там просто будет красиво. Там будет здорово. И это действительно помогает нам. Это и эстетическое удовольствие тоже. Это и радость от встречи с подлинной, настоящей красотой. Ну и еще Юрий писал вчера, когда славим Бога, враг убегает. Это вот зачем славить Бога? Ну, конечно, не только за этим, но вот такое побочное действие, скажем так. И очень важное побочное действие. Причем, когда мы говорим о том, что враг убегает, это и враг, который искушает, искуситель. И он убегает. То есть, враг всегда искуситель. Да? Искушения отступают. Или мы с вами начинаем думать о том, что ну вот есть же тот, кто сильнее. И мы с вами это понимаем. Виталий пишет, 4-5 главы на земле будут чудесами. Не соглашусь. Большинство не согласится. Но это не то, о чем я буду спорить. Есть вещи, по поводу которых я не соглашусь и буду спорить. А есть вещи, по поводу которых не соглашусь, но спорить не буду. Вот. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. А когда они падают, умножаются праведники. Да, вот падение нечестивых. Это мы с вами будем читать. Это Виталий тоже нам напоминает из притчи, 28 глава. Это мы с вами будем читать, когда дойдем до великих судов, времени великой скорби. То есть, вот это как раз и есть, а тоже, между прочим, один из ответов на вопрос о том, зачем все это дано, зачем все это сказано. А вот для того, чтобы дать каждому из нас понимание того, что грядет, и как это грядущее отражается в нашей земной жизни. Вот, Настя пишет, мне лично близка мысль о том, что там, как Бог вне времени и пространства, так как Бог вне времени и пространства, то написанное Откровение исполнилось, исполняется и будет исполняться на земле и будет исполнено вечности с удивительной силой. Читала точку зрения историков о том, что все исторические события повторяются. конфликты, открытия болезни и катастрофы от того, что люди не знают историю, не учатся на прошедших уроках. Они совершают одни и те же ошибки. Так почему бы не согласиться с этими историками и не посмотреть на Откровение, да и всю Библию, как на карту событий, которые повторяются? Вот насчет вот этой карты событий, которые повторяются, я знаю, вот такой взгляд есть. Опять, это не та история, в которой я буду спорить. Тут очевидно, что есть разные взгляды, причем взгляды среди совершенно конкретных, причем любящих Господа людей, любящих Господа христиан. Но меня на самом деле всегда цепляет, простите за это словечко, но здесь, я думаю, оно вполне уместно, вот этот стих: «И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Видел, то есть это было, дальше, то, что есть, и то, что будет после сего. Вот получается, что видел – это видение Иисуса Христа, тут прямо слово «видел», и это его видение. То, что есть – это эпоха Церкви, это данная эпоха, это настоящее время. И вот после сего, мы с вами видели слово «после сего» или фразу «после сего» аж дважды в 4 главе 1 стихе, вот это то, что было после или будет после сего. То есть это такая историческая прогрессия, это такое историческое развитие. Свести все просто к повторению неких событий, конечно, можно. Но тогда получается какая-то такая каша, библейская каша, в которой все может относиться ко всему. Мы с вами дойдем в следующий раз, завтра уже, дойдем до такого вводного слова о судах, о которых говорится здесь. И я буду предупреждать вот о чем. Сегодня зачастую люди начинают сводить события Откровения к определенным событиям сегодняшнего времени. То есть перебрасывают такие мостики. Вот это уже исполнилось. Вот это уже стало, вот это уже случилось. Я уже говорил по поводу Чернобыля в свое время, по поводу звезды, упавшей с неба, как в 80-е годы, после трагедии на Чернобыльской АЭС в 86-м году, многие как раз именно так и понимали. Но интересно, что в истории христианства были и другие параллели. Это, как кажется, поддерживает точку зрения о том, что повторяющиеся события. Но все же события книги Откровения Иоанна Богослова, события, описанные с 6 главы, скорее это не повторяющиеся события. Это уникальные события. Это всадники Откровения, это 7 печатей, это совершенно конкретные 7 личностей, о которых мы будем говорить. Это чаши Божьего гнева. Но вот это то, что описано очень последовательно. Более того, смотрите, опять, тут я не буду спорить именно потому, что есть хорошие христиане, которые на такой позиции стоят. Есть люди, которые отрицают вообще тысячелетнее царство, в принципе. Говорят, что Библия такому не учит. Не могу я отрицать тысячелетнее царство, потому что оно звучит, оно проповедуется в Библии. Говорится об этом снова и снова. На небе непрестанная хвала Богу. И нам очень важно здесь, на земле, среди скорби и болезней, прославлять Бога за все, что Он дает и забирает. На все Его воля, напоминает нам Юрий. Более того, Юрий, ведь мы же с вами, прославляя Бога здесь, прославляя Бога на земле, мы присоединяемся к небесной хвале. Вот церковь, собираясь для того, чтобы хвалить Бога, верующие люди, собираясь для того, чтобы хвалить Бога, делают частичку того, что уже делается на небесах. И для нас в небесах это будет естественным. На земле это бывает порой неестественным. Поэтому порой нам бывает трудно поклоняться Богу. Но именно это и есть действительно начало того, что ожидает нас в вечности. Важно славить Его лично. Не за что-то, но так сейчас убегает, вот, да, не за что-то, но за то, кто он есть, за его качество, тоже напоминает нам Юрий. Вот, смотрите, я думаю, что и то, и другое, когда мы читаем библейские молитвы, да, вот он, не за что-то, но за то, кем он для нас является, вот пишет Юрий, не за что-то, но за то, кем он для нас является. Скажу по этому поводу так, и то, и другое. И его личные качества, и его личные дела, и его дела в нашей жизни. Все это, когда мы читаем библейские молитвы, все это является основанием для похвалы. За все это мы хвалим, за все это мы славим Господа. Действительно важно здесь иметь такой баланс. Потому что баланс прославления – это значит баланс и нашего понимания. Это значит, что мы не уходим в одну какую-то крайность. Ну, например, если мы просто всегда говорим: «Господи, спасибо за то, что ты мне дал вот это и это», знаете, что это означает? Это означает, что для нас данное Богом важнее самого Бога. Это как ребенок, который сказал бы своему дядюшке или тетушке, который, пришедшему к нему на день рождения: «Ты мне, в принципе, не нужен. Вот эта машинка, которую ты подарил, вот она красивая, она хорошая, она классная. Но ты мне не интересен или не интересен, иди отсюда, а я с машинкой буду играть». Ну, вы понимаете, что это недопустимо, да? Вы понимаете, что если ребенок так рассуждает, то у ребенка что-то очень серьезно сдвинуто в его восприятии. Значит, если мы... Действительно, Юрий прав, если мы говорим о том, что вот, Боже, спасибо тебе за это, за это, за это. Но мы не говорим о том, какой он, и не говорим о том, что делает он для всего мира в принципе, не только для нас. Да, вот просто спасибо тебе за то-то, а потом мне еще дай вот это. Тогда получается, что Бог для нас такая раздаточная машина, и нас интересует именно то, что он дает, а не то, что он есть. Кстати, это невозможно. Знаете еще почему? Потому что то, что он дает, неотделимо связано, соединено с тем, что он есть. Он дает нам такие благословения именно потому, что он и есть Бог любящий, Бог благословляющий. Это не просто родственник, которому этот ребенок не нужен, и, соответственно, он машину купил где-то там, не знаю, на сдачу, чтобы откупиться, а ребенку нравится машинка. Нет. Это Бог, который нас любит, это Бог, которому мы нужны. Но, естественно, если мы акцентируем внимание лишь на том, что Бог дает, это значит, что наше отношение к Богу однобокое. Есть и другая сторона. Это редко, я не помню, чтобы такое встречал, но говорят, бывает, когда человек постоянно хвалит Бога только за его характер и за его великие дела. «Благодарю тебя, Господи», или «славлю тебя, Боже, потому что ты вот такой-то и такой-то, такой-то». Он перечисляет атрибуты Божии. То, что Бог всеведущий, то, что Бог всесильный, то, что Бог всемогущий, то, что Бог любящий. И он славит Бога также за дела, проявленные над всей землей. Ну, ты творец всей земли, ты творец всего живого. Но дальше человек не идет. Это поклонение... Почему такое практически не бывает? Потому что это поклонение остается абстрактным. Хорошо, ты Бог любящий. Я это понимаю. А как проявляется эта любовь в моей жизни? Если я этого не ощущаю, если я не умею этого ценить, то рано или поздно я не смогу и славить Бога за это. Почему? Это потому, что абстракция останется оторванной от реальности моей жизни. Я скажу: «Боже, ты любящий», но в своей жизни я этой любви как-то не замечаю. Такая молитва тоже долго не продержится. Поэтому и то, и другое. И прославление Бога за его качество – и прославление и хвала Богу за его вселенские дела. Дела универсальные. Дела масштабные. И похвала Богу, хвала Господу за то, что он делает в нашей жизни и жизни других людей, близких и далеких, или близких и не очень близких. Ну, также и молитва, прошение и за других, и за нас. Когда мы с вами читаем, ну, например, великую молитву Неемия. Помните, когда Неемия собирается пойти к царю? Он собирается просить, чтобы царь разрешил ему идти и восстанавливать стены Иерусалима, потому что храм-то восстановили, но стены разрушены, город уязвим, а враги есть вокруг. И Неемия собирается прийти к царю, когда царь его не звал. Это было недопустимо. Даже при том, что Неемия был военачерпием царя. Просьбу к царю все-таки нужно было высказывать именно когда царь расположен. Так вот, в молитве Неемии, в первой главе его книги, есть все эти элементы. Причем там, когда мы читаем о покаянии, когда мы читаем покаяние и когда мы читаем хвалу, это покаяние национальное. Это покаяние за те грехи, которые совершал перед Богом израильский народ. Мы согрешили. Татьяна пишет, и в связи с этим я прочитаю тоже, «Хорошо, когда мы можем хвалить и славить Бога, но с нами близкие, они еще не пришли к Богу, и это иногда сильно приземляет». Смотрите как. Оно, конечно, приземляет. Но дальше, если я даже пойду один, и, к счастью, слава Богу, Господь большинству из нас такого испытания не посылает, мы не идем одни. Но если даже я пойду один, мы вчера как раз с супругой вспоминали эти слова, а я и дом мой будем служить Господу. И там контекст какой, да, вот другие могут делать что угодно. А в Израиле уже постепенно начиналось идолослужение, идолопоклонство. Не так, как потом уже пришло оно через Северное Царство, через Иезавель, а потом и на юг. Однако оно уже начиналось. Но фактически смысл здесь вот в чем. Вот то, что вы делаете, это ваше отношение с Богом. Я молюсь за вас, я люблю вас. Мне не все равно, что с вами делаете, что вы делаете. Но за себя могу сказать, я и дом мой будем молиться Богу, будем служить Богу. Вот это тоже такая важная деталь, которая как раз помогает нам противостоять этой ситуации. Я понимаю, о чем вы. Это вот как ученики, которые спустились с горы Преображения, это трое учеников, которые спустились с горы Преображения, и вы помните, кого они видят? И какую сцену они видят, когда спускаются с горы Преображения? Значит, на горе Преображения ведь все круто. На горе Преображения сам Христос перед ними, и не один Христос, да, и вот и голос, и мы, голос с неба, и Моисей, и Илья, и они разговаривают с Иисусом. Это здорово, это замечательно. А потом спускаемся вниз, а там бесноватый. И более того, там бесноватый, которого другие, или беснующийся, там беснующийся, которого ученики исцелить не могли. И там упрек, да, вот я привел его к своим ученикам, а они ничего не могут сделать. И вот мы спускаемся с горы Преображения, а там вот такое, внизу, вот такое, в долине. Это вот жизнь христианская, и она между горой и долиной. И я понимаю, Татьяна, о чем вы? В том плане или в том смысле, в том контексте, что мы славим Господа, а потом спускаемся вниз в нашу жизнь сегодняшнюю. И, кстати, сегодня мы с вами будем читать небесное прославление, небесное поклонение. Это выдающееся место, выдающийся фрагмент 5 главы. И опять-таки мы славим Господа в небесах. И видим, как Господь прославляется в небесах. И мы присоединяемся к этому поклонению. А потом мы с вами приходим обратно. Мы приходим на землю, а на земле вот все это страшно. Это касается и наших родственников, наших близких людей, и не очень близких людей. Вот это вот спуск с горы поклонения, с горы Преображения. Но вот мы и приходим на эту гору для того, чтобы видеть окружающее Божьими глазами. Для того, чтобы молиться. Для того, чтобы укрепляться в любви. Для того, чтобы не отчаиваться, наконец. Я теперь все-таки должен напомнить, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вы нам можете писать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. И, кстати, на нашем сайте ВКонтакте, и в группе ВКонтакте, и в приложении вы можете найти уже вышедшие наши эфиры. Мы сегодня читаем, как вы уже слышали, 5 главу книги «Откровение Иоанна Богослова». И перед нами будет подлинное поклонение, подлинное прославление. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. И мы молим Тебя в том мире, в котором бывает трудно поклоняться Тебе и трудно найти подлинное поклонение. Покажи нам это подлинное поклонение. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1251 встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами подошли к 5 главе книги «Откровение Иоанна Богослова». Мы буквально начали читать эту главу, прочитали всего 1 стих, и мы сразу увидели книгу за 7 печатями. Мы попытались понять, что же это за книга. На этот счет есть несколько предположений. И я бы хотел высказать на эту тему свою мысль или свое мнение. Хотя, впрочем, я не сам это придумал. Просто именно такая трактовка кажется мне наиболее соответствующей контексту Священного Писания. Так вот, я считаю, что эта книга – это Новый Завет Бога с Израилем. Кстати, о таком Новом Завете или Новом Договоре неоднократно говорилось и в ветхозаветные времена. Например, именно об этом пишет пророк Иеремия, о том, что Бог заключит Новый Завет и напишет закон свой уже не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца. Но в послании к римлянам, 11 глава, 26 и 27 стихи, апостол Павел также развивает эту мысль. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». И дальше 27 стих. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». И еще. В послании к евреям, 10 глава, 16 стих, развивается та же тема. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». И вот именно об этом же говорится и у пророка Иеремии. Понимаете, прежний завет между Богом и Израилем зависел от человека, потому что ведь 10 заповедей говорили «делай одно, другое, третье», и все это зависело таким образом от слабой человеческой плоти. И в результате из этого ничего не вышло. Не потому, конечно, что что-то было не так с 10 заповедями или с законом, данным Богом. Проблема была в человеке. Но это примерно то же самое, что мы видим в Эдемском саду. Многие люди полагают, что было что-то не так вот с тем запретным плодом, или само это дерево было каким-то необычным или неправильным. Я считаю, однако, что и плод был хороший, и дерево тоже. Проблема была не с плодом и не с деревом. Проблема была с человеком, который был на земле. И эта проблема – непослушание Богу. Ну а Новый Завет зависит всецело от силы и могущества Бога, восседающего на престоле. Он зависит от Господа Иисуса Христа. Мы читаем 5 главу книги Откровения Иоанна Богослова, 2 стих.
и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее.
Кто же имеет право на этот мир? Кто может им повелевать? Кто силен установить справедливость и праведность? Политики, государства и государственные деятели, международные организации? Надеюсь, что вы не настолько наивны, чтобы делать такие предположения. Надеюсь, вы понимаете, что человек и все человечество не в состоянии решить свои проблемы. И Бог показывает, что Он и только Он способен это сделать. И обратите внимание, что здесь написано «ангела сильного». У ангела этого действительно сильный, громкий голос. И это указывает на силу и власть, необходимые, чтобы Новый Завет вступил в действие. Читаем дальше, 3 стих. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Иными словами, не нашлось ни ангела в небесах, ни человека среди потомков Адама, который имел бы такие права. Да, конечно, было немало людей, которые пытались это сделать. Но смотрите, что происходило. Адам потерял власть по причине греха. Через Моисея Бог дал свой закон, но при этом сам Моисей был законопреступником. Царь Давид и его потомки тоже потерпели неудачу. В общем, нет никого, кто имел бы сегодня такие права. Правитель должен ведь быть и искупителем. Вседержитель должен быть и спасителем человечества. Без этого никак. И вот апостол Иоанн говорит, что его все это опечалило. Собственно, начало 4 стиха. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу». Ну, то есть, это типа «Адам, отойди в сторону, ты не способен или недостоин это сделать, и твои дети тоже». Однако посмотрите, что происходит дальше. Я прочитаю 4 стих целиком. «Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». И дальше 5 стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь». Давайте буквально на минутку здесь остановимся, потому что я хочу сделать еще пару дополнений. Итак, все это весьма опечалило апостола Иоанна. Он ведь действительно имел великую страсть по пророчеству. И у него была священная любовь. У него было благочестивое любопытство. И он хотел заглянуть в то, во что даже ангелы заглянуть не могли. Апостол Иоанн как раз и входит в эту драму как человек с земли. Понимаете, ведь откровение Иоанна Богослова написано в слезах. Неужели земля будет и дальше жить во грехе и печали? Неужели у земли действительно нет будущего? На эту же тему рассуждает и апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Неужели даже при этом нет никого, кто имел бы право царить на этой земле? Апостол Иоанн потрясен мыслью о том, что такого достойного может не оказаться. А апостол Павел продолжает. Здесь же, в послании к Римлянам, 8 глава, 23 стих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Так вот, лично я считаю, что эволюция – это наиболее пессимистичное мировоззрение и наиболее пессимистичная теория из всех существующих сегодня. Какая уж там надежда, если на то, чтобы достичь нашего сегодняшнего уровня, понадобились миллионы лет? Нам-то какая из этого надежда на будущее? Неужели нет никого, кто мог бы решить эту проблему? И так странно слышать, когда политики обещают установить всеобщий мир уже в этом поколении.
Еще более странно и даже трагично, когда церковь сегодня обещает решить все мировые проблемы или даже евангелизировать весь этот мир. И кажется, нет сегодня никого, способного открыть эту книгу и взять в свои руки судьбы нашего мира. Вот как раз по этому поводу и рыдает апостол Иоанн. При том, что у нас сегодня много проповедников, при том, что у нас, как кажется, есть ответы на все вопросы, при всем этом очень хорошо, что книга эта не открыта в сегодняшние времена. У нас сегодня немало людей, которые претендуют на всезнание. Ну а вот апостол Иоанн понимал, что нет достойного. И вот как раз это понимание и ввело его в отчаяние. Ну а дальше мы с вами видим Христа, льва из колена Иуды и агнца закланного. Давайте прочитаем 5 стих 5 главы Откровения Иоанна Богослова. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». И насколько я понимаю, в тот момент любой из старцев мог ответить апостолу Иоанну. У них было для этого духовное зрение. И это еще более укрепляет меня в мысли о том, что они и есть представители церкви. Иисус ведь не зря сказал своим ученикам, и записано это в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 15 стих: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Итак, никто, кроме Иисуса Христа, не имеет права на собственность, права на владение этим миром. Ну а Иисус Христос ведь не только нас с вами искупил, Он искупил и всю землю. И вот как раз в этом разделе Он представлен во всех своих служениях, которые так или иначе затрагивают этот мир, эту землю. Христос назван львом из колена Иуды. Он назван также корнем Давида. И я думаю, что не надо объяснять, что все это связано с коленом Иуды. Вспомните, как старик Иаков собрал вокруг себя своих детей. И вот тогда он произнес, среди прочего, пророчество об Иуде. Записано оно в книге «Бытие», 49 глава, 9 и следующие стихи. «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Господь Иисус и есть лев из колена Иуды. Он также и корень Давидов. Во второй книге Царств, 7 глава, в этой великой главе, где записан Божий завет с Давидом, мы читаем весьма примечательное обещание. Это 16 стих. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». И вот Господь Иисус Христос имеет право на царство, поскольку в нем исполнились ветхозаветные пророчества относительно будущего этого мира. Ну а то, что пока еще не исполнилось, обязательно будет исполнено при втором пришествии Иисуса Христа на эту землю, когда Он установит свое царство.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы идем дальше и читаем Откровение Иоанна Богослова, 5 главу, 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». И я понимаю, что тут легко запутаться. Ведь только что речь шла о льве, но сейчас агнец, ягненок. Апостол Иоанн остается зрителем, взирающим на эту сцену. Он говорит: «Я это видел». Стоит отметить, что слово «агнец» – это даже не ягненок. Нет, здесь все куда интереснее. Слово это с уменьшительным суффиксом. То есть это не ягненок, а ягненочек. Уменьшительная форма указывает на его смирение, на его готовность стать жертвой. Он был введен как агнец на заклание, и при этом он не открыл уст своих. Он агнец Божий, берущий на себя грех мира. И вот это заклание – это и есть искупительная и заместительная жертва Иисуса Христа. И акцент здесь делается именно на том, что смерть эта была жестокой. Но все же нам сказано, что агнец стоял, и это указывает на его воскресение, на то, что он жив. Ну и более того, в тот момент, который описан в Откровении Иоанна Богослова, Иисус уже не восседает одесную или по правую руку Отца. Он встает, чтобы принять власть и установить свое царство на земле. Скоро землю охватит суд великой скорби. Ветра уже дуют, но Он, Христос, стоит посреди престола. А значит, Он готов и действовать, как праведный судья. Ну а семь рогов указывают на совершенную власть. Вообще, рог – это символ власти. Если хотите в этом убедиться, прочитайте, пожалуйста, книгу пророка Даниила, 7 и 8 главы. Но Христос также и всеведущ. И вот семь очей указывают, что у него полное, совершенное знание. То есть, он и всесильный, и всеведущий. И он движется в полноте духа. Это дух мудрости, дух познания, дух разумения. Вот он и лев, и агнец. Образ льва свидетельствует о его втором пришествии. Ну а образ агнца – о пришествии первом. Лев указывает на его величие, агнец – на его смирение. Как лев он властитель, владыка, как агнец он спаситель. Как лев он судья, как агнец он принимает суд на себя, он сам встает перед судом. Образ льва указывает на Божье владычество. Образ агнца указывает на Божью благодать. Возвращаемся к тексту Откровения Иоанна Богослова, 5 глава, и читаем 7 стих. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Он движется к престолу через великую скорбь. И прежде чем установить царство праведности, он и судит мир тоже по праведности. Он уже не ходатайствует за свою церковь, потому что сама церковь уже с ним. Вместо этого он начинает действовать как судья. И здесь важно заметить именно движение. Читаем дальше, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Когда он взял книгу. Это совершившееся действие или совершившееся движение. Это великое движение истории. Он и лев, и агнец берет власть в свои руки. И обратите внимание, что именно в этот момент 4 живых существа и 24 старца приступают к поклонению. И гусли, или, как в некоторых переводах, арфа – это символы поклонения. Кстати, нигде здесь не написано, что старцы играют на арфах, а просто держат их в руках, как знак хвалы Богу. И тут я и в шутку, и всерьез, но с удовольствием констатирую, что я не ангел, и что мне не надо будет играть на арфе. И этот простой факт для меня большое ободрение. Ну, а если вы хотите арфу, и вы хотите на ней играть, то, думаю, арфа в небесах для вас уж точно найдется. Я же говорю лишь только за себя. Итак, 24 старца здесь фактически выступают как священники. И только церковь имеет право быть священством верующих в небесах. Доктор Карл Армадин пишет об этом так. Ответ на молитву Христа о верующих приходит как раз через этих старцев, чтобы они знали Его, и вот они находятся непосредственно в Его присутствии, чтобы с Ним были, и да, они с Ним, чтобы видели славу Его, и они действительно видят эту славу. Давайте еще раз перечитаем 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Да, вот это и есть церковь. И это действительно священство всех верующих. И дальше читаем 9 и 10 стихи. «И поют новую песню, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». В 10 стихе вы слышали слово «нас». Однако гораздо точнее переводить этот стих третьим лицом. «Ты их сделал для Бога нашего священниками и царями, и на земле они будут царствовать». И получается, что эту песню поют и живые существа, или, как в русском переводе, животные, и старейшины. Но также и ангелы присоединяются к церкви в хвале, и они тоже поют. Мы читаем об этом в 11 стихе. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Это общая великая хвала, это общее великое поклонение. Эти хвала и поклонения обращены к Агнцу, у которого книга. Он прославляется как искупитель человечества во все времена, во всех странах, во всех народах, на всех континентах. И я полагаю, что мы с вами тоже будем воспевать эту хвалу вместе со всеобщим хором. И тогда у каждого из нас, между прочим, будет и музыкальный слух, и хороший певческий голос, чтобы славить Господа. Новая песнь – это песнь искупления. Прежняя, старая песнь – это песнь творения. Вы помните, что мы читали в книге Иова? Сыны Божии воспевали Господа как Творца, но они ничего не знали тогда о Божьем искуплении. Но мы сейчас с вами воспеваем новую песню. У нас есть Спаситель, который любит нас и отдал самого себя за нас. Представляете себе, какая это величественная картина? Слово «достоин» указывает на то, что он теперь заполняет собой весь горизонт хвалы и поклонения. Вся хвала и поклонение только ему. Вот это и есть смысл поклонения. Воздавать Господу то, чего он поистине достоин, и чего поистине достоин только он. Кроме него никто больше этого не достоин, да и не может быть. Обратите внимание, что в небесах поют о его пролитой крови. Сегодня на земле все больше церквей, которые предпочитают не петь, и даже не проповедовать, и не вспоминать о крови Иисуса Христа. Они говорят, что это неудобно, несовременно. Они говорят, что такими песнями и такой проповедью можно отпугнуть неверующих. Ну а в небесах никто этого не стыдится. Никто этого не стесняется. И там воспевается именно пролитая кровь Иисуса Христа. Кстати, может быть, именно поэтому некоторых людей Бог так и не возьмет в небеса, чтобы не причинять им неудобства. И очень важно здесь увидеть как раз вот эту перемену, которая наступает в 10 стихе. Говорится уже не о нас, а о них. Прославление Господу воздается здесь из-за тех святых великой скорби, которым еще предстоит быть спасенными на земле. И вот эти слова «царство» и «священники» указывают именно на святых времен великой скорби. Потому что церковь не будет уже царствовать на земле. Она будет царствовать над землей. И вот огромное множество ангелов небесных включаются в это поклонение, присоединяются к этой песне. Читаем 11 и 12 стихи. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Апостол Иоанн говорит: «Я видел и слышал множество ангелов перед престолом». Число их просто невероятно. По сути, он говорит, что их не исчислить. Ну, то есть сначала он видит тех, кто был вокруг старцев. И это было замечательно. Это было величественно, когда все они пели. Но потом он посмотрел дальше. И он увидел неисчислимое множество тех, кто прославляет Бога. И еще раз повторю. Если вы не хотите славить и хвалить Бога, то я вообще не знаю, зачем вам небеса. И вот тут перед нами всеобщее поклонение Спасителю и Творцу Вселенной. Именно этим поклонением и завершается пятая глава. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Все одушевленное творение Божие включается в это всеобщее поклонение. И на небе, и на земле. Полагаю, что даже звери земные и рыбы морские присоединяют свой голос к этому поклонению. И четыре живых существа, описанные здесь в книге Откровения, возглашают «Аминь». И церковь также падает на колени в хвале и поклонении Христу. И знаете, в заключении нашей сегодняшней беседы хорошо было бы спеть хор «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия». Но, во-первых, я не умею петь. Во-вторых, передо мной нет сейчас ни нот, ни слов этого хора. Так что петь все-таки не будем. Однако я убежден, что сейчас, когда мы подходим к завершению этой величественнейшей небесной сцены, мы можем и должны провозгласить: «Вся честь и слава принадлежит Господу нашему Иисусу Христу». Если вы пока не научились славить Его, то начинайте учиться прямо сейчас, потому что в небесах этот навык очень даже пригодится. Ну а мы с вами переходим ко времени, которое называется «Великая скорбь». И мы с вами увидим, как открывается эта книга за семью печатями. Перед нами будет величайшая картина. Ну а рассматривать ее мы будем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.